Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение послания к евреям, но вначале ответим на вопрос, который задает нам Станислав из Курской области. Он просит пояснить 14 стих 17 главы книги «Исход». Давайте прочтем этот отрывок Священного Писания. Здесь говорится так. «И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу, и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». В 14 главе книги «Исход» речь идет о хорошо известном нам событии. Иисус Навин сражался с враждебным Израилю народом, с амаликитянами. Эта битва отличалась тем, что победа или поражение в ней зависели не от военной хитрости или силы, а от Бога. Видимым знаком этому служили поднятые руки Моисея, потому что когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалек. Поскольку держать руки все время поднятыми очень тяжело, Аарон и Ор решили поддерживать руки Моисея, и в результате победа была на стороне израильтян. Интересным в этой истории является то, что все эти события были записаны в книгу. Наверное, такая книга велась и раньше, но этот отрывок Библии является первым упоминанием о том, что такие записи производились. Вообще, в Ветхом Завете упоминается о различного рода записях, которые велись в израильском народе. Так, например, не раз говорится о книге Завета или книге Закона. При этом имеется в виду закон Моисеев. До нас дошли эти книги в составе Пятикнижья, представляющего собой первую часть Библии. В некоторых случаях упоминается о книге переписи народа, куда заносились сведения о количестве человек по коленам Израилевым. В 18 главе Иисуса Навина речь идет о книге, в которую было велено занести описание земли обетованной, с тем, чтобы разделить ее на уделы. В 21 главе книги чисел упоминается книга «Браней Господних». По мнению Лопухина, это была книга, в которую записывались повествования о войнах народа Божьего. По-видимому, о победе над амаликитянами запись была сделана в такую же книгу, которая отражала историю народа израильского. В первом и втором паралипоменон упоминается о книге царей иудейских и израильских. Очевидно, имеется в виду книги царств. Интересно, что памятные книги существовали и в других государствах. Так, например, Ездра говорит о памятной книге отцов персидского царя Артаксеркса, то есть о придворной летописи царствующего дома. С существованием книги, в которой велись ежедневные записи, связана история и Сфири. Артаксеркс, слушая перед сном чтение такой книги, обратил внимание на упоминание имени Мардохея, который раскрыл заговор против царя и тем самым спас его от смерти. Поинтересовавшись у придворного, был ли подобающим образом награжден этот человек, царь решает возвеличить его. Совет о том, каким образом это сделать, он спрашивает у Амана, задумавшего уничтожить народ израильский. Но Бог хранит свой народ, и в результате Аман сам становится жертвой собственного коварства. Так что памятная книга дневных записей спасла жизнь не только Мардохею, но и всему израильскому народу. В Библии также говорится о существовании родословных книг, куда заносились сведения о предках и потомках по коленам Израилевым. Но наиболее интересные сообщения мы находим в книге псалмов. Псалмопевец, обращаясь к Богу, говорит в Псалме 138: «В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». «У Тебя исчислены мои скитания, положи слезы мои в сосуд у Тебя, не в книге ли они Твоей?» — вопрошает он в Псалме 55-м. Это образное выражение напоминает о том, что все наши деяния и все наши дни учтены Богом. Он видит все, что происходит с нами, и помнит обо всем. Интересное выражение можно встретить в Псалме 68-м. Здесь говорится о книге живых, из которой изгладятся имена беззаконных. Причем фраза «изгладить имена из книги» в Ветхом Завете понимается как «вычеркнуть из списка», возможно, из переписи, что происходило, когда люди умирали. Подобное значение «жизни» и «смерти» придается упоминанию о книге жизни в Откровении Иоанна Богослова. В 20 главе здесь говорится о том, что все люди предстанут пред Богом и будут судимы, согласно тому, что написано о них в книгах. И только те, чье имя будет записано в книгу жизни, войдут в небесный Иерусалим. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания к евреям. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня нам с вами предстоит начать разговор о 10 главе этого послания. Но мы с вами можем заметить, что в 10 главе без всякого логического разрыва продолжается тема высшей жертвы Христа, начатая еще в 11 стихе 9 главы. Дело в том, что мы должны помнить, что изначально текст каждого произведения Священного Писания представлял собой единое целое, а разделение Библии на стихи и главы было сделано значительно позже. Поэтому разговор о содержании 10 главы мы должны начать с того, что было сказано в предшествующей главе этого произведения. Давайте прочтем 11 и 12 стихи 9 главы, где автор говорит о жертвоприношении за грех, совершенном однажды Иисусом Христом. «Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Далее посмотрим 15 стих. «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное». Теперь давайте прочтем последние два стиха 9 главы. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Фактически, в конце 9 главы автор говорит, что если при своем первом пришествии Христос не смог спасти человека посредством своей смерти, этого человека впереди не ждет ничего, кроме суда. Друзья мои, если вы отвергаете Христа как своего личного спасителя, у вас будут самые скорбные похороны, какие только можно себе представить. За годы своего служения мне довелось провести немало погребальных церемоний, и нередко это были похороны неспасенных людей. Могу с полной категоричностью заявить, что нет ничего подобного той скорби, которая царит на похоронах неспасенного человека среди его близких. И я должен сказать вам, что именно так и должно быть. Я вспоминаю сейчас именно такой случай, когда мы похоронили мужа одной женщины. Эта женщина, ее покойный муж, а также большинство собравшихся родственников были неверующими. К тому же, эта женщина явно страдала от пристрастия к алкоголю и очень сильно зависела от своего бывшего мужа. Поэтому данная утрата оказалась для нее очень тяжелой. Совершая погребальную церемонию, я попытался донести до близких покойного Божью весть, но не весть утешения, а благую весть, представив им Евангелие. После похорон эта женщина подошла ко мне, посмотрела мне прямо в глаза и спросила: «Неужели больше нет никакой надежды?» Я ответил ей: «Нет, надежда есть всегда, но теперь уже только для вас. Для ее покойного мужа никакой надежды уже не было. Он был богохульником и однажды открыто сказал мне, что ему не нужна никакая церковь, что ему не нужен никакой Иисус Христос и его жертва, а также, что ему не нужны никакие христиане. Такого человека впереди действительно не ждало ничего, кроме суда, ибо он отверг жертву Христа. И об этой самой жертве Христа говорится здесь, в начале 10 главы послания к евреям. Прочтем 1 и 2 стихи. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов». Закон являлся лишь тенью будущей реальности, а вовсе не самой реальностью. Закон Моисея содействовал весьма благой цели, ибо он являлся образом, с помощью которого Бог учил израильский народ. И поскольку Бог весьма подробно рассказал все необходимые истины своему народу, он мог позволить себе судить этот народ весьма сурово. Когда Господь Иисус еще был на этой земле во плоти, он сказал о своем народе: «Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, а вы не захотели». Мы читаем эти слова в Евангелии от Луки в 34 стихе 13 главы. Друзья мои, если вы не верите в то, что Божий суд действительно является суровым судом, отправляйтесь в Иерусалим и пройдитесь по улицам старого города. Пройдитесь по тем улицам, по которым в свое время ходил Иисус. Сегодня эти исторические места Иерусалима лежат в руинах. Почему? Потому что этот город подвергся Божьему суду. Как часто Господь пытался собрать свой избранный народ к себе. И для этого Он дал им Ветхий Завет, где содержалось вполне ясное учение, а также подробное описание ритуалов и жертв, которые указывали людям путь к Богу. Я сравниваю положение израильского народа и жизнь моих собственных далеких предков, которые проживали где-то в диких лесах Европы. В те времена мои предки были грязными и дикими варварами. Но впоследствии евангельская весть добралась до них, и слава Богу, что некоторые из них доверились Христу. Вот почему я благодарен тем смелым людям, которые принесли евангельскую весть в Европу и изменили все лицо этого континента. Но народ Израиля имел Ветхий Завет, который был, да и по-прежнему является книгой образов. Можно сказать, что эта книга представляет собой азбуку начальных истин. Именно поэтому так много наших современников попросту упускают ее основной смысл. Когда богословы приступают к этой книге, они пытаются найти в ней что-то глубокое и неординарное, но на самом деле это весьма простая книга, подобная детской книге с иллюстрациями. Однако этими иллюстрациями являются не детские картинки, а образы, с помощью которых Бог пытается сказать всем нам, как своим маленьким детям, что Он умер за нас. И все это настолько просто, друзья мои. А также позвольте мне привлечь ваше внимание еще к одному очень важному моменту. Обратите внимание, что закон Ветхого Завета имел непосредственную связь со скинией и жертвоприношениями. Поэтому идея о том, что мы можем отделить Божьи заповеди от церемониального закона Ветхого Завета, в корне ошибочна. Если вы хотите возвратиться к системе законничества и сделать своей религией 10 заповедей, вам лучше сразу же построить для себя небольшую скинию и начать разводить овец и коз, потому что они, несомненно, понадобятся вам. На самом же деле израильская скиния была всего лишь тенью чего-то грядущего, ибо это святилище никогда не являлась истинной реальностью. Кровь жертвенных животных лишь покрывала грех до тех пор, пока Божий Агнец не пришел, чтобы окончательно удалить грех из этого мира. Мы должны сознавать, что на небесах существует истинная скиния, и что там есть истинный первосвященник, а также духовное поклонение, и что мы можем поклоняться Ему в любом месте. Сегодня мы являемся священством верующих, и каждый из нас имеет доступ к Богу. Это одна из величайших привилегий сегодняшних верующих, которые мы удостоились благодаря тому, что Христос разорвал завесу скинии надвое. Иными словами, друзья мои, Христос уже довел до логического завершения все ветхозаветные постановления. Сегодня наша жизнь и взаимоотношения с Ним строятся на совершенно иных основаниях и происходят на гораздо более высоком уровне. Например, сегодня Бог хочет принести в вашу жизнь настоящую радость. Закон никогда не обещал людям радости. Наоборот, когда Бог давал людям закон, там раздавались громы и молнии, а люди попросту падали замертво. Но когда пришел Иисус, именно Его коснулась смерть, дабы мы с вами могли обрести жизнь. Итак, все жертвоприношения были неотъемлемой частью закона. Они приносились каждый год, но никогда не могли сделать совершенными приходящих. В противном случае их просто перестали бы приносить. Если жертвоприношения, которые совершали люди в храме, смогли бы снять с верующих их вину, одной такой жертвы было бы вполне достаточно. Очень интересно отметить, что после того, как Господь умер, прошло всего несколько лет, и храм был разрушен. С тех пор израильтянам так и не удалось возвести новый храм. Будучи в Иерусалиме, я видел миниатюрную модель израильского храма, которая специально была выставлена для туристов в помещении одной из гостиниц Иерусалима. Но самого храма у израильтян пока еще нет. И не похоже, чтобы в скором времени им удалось вновь отстроить этот храм. Но самое главное состоит в том, что когда Христос стал жертвоприношением, это положило конец самой необходимости иметь скинию или храм. И сегодня Израиль уже не приносит жертвоприношения. Во время своей поездки по Израилю я близко познакомился с одним жителем этой страны, который был нашим верным гидом и замечательным помощником в течение всей этой поездки. Собственно, это именно он водил меня смотреть модель израильского храма, о которой я только что говорил. Когда мы вместе с ним рассматривали этот макет, я спросил его, где будет находиться медный жертвенник, хотя, возможно, мне не следовало задавать этот вопрос. Он посмотрел на меня с удивлением и сказал, что все это уже в далеком прошлом, и что сегодня иудеи исповедуют этическую религию. Что ж, многие люди исповедуют этическую религию. Однако именно кровавая жертва была необходима, чтобы человеческий род мог получить прощение грехов. Прочтем 3 и 4 стихи. «Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». То есть, на самом деле, все эти жертвоприношения предназначались для того, чтобы напоминать Израилю, что вся их система жертвоприношений не является полной, совершенной и достаточной. В противном случае им не приходилось бы возвращаться и повторять эти жертвы каждый день. Все жертвоприношения были лишь тенью, по-гречески «ския», то есть расплывчатым и неясным образом, но никогда они не были истинной реальностью. Однако, друзья мои, одной лишь тени обычно оказывается недостаточно. Например, вы же не сможете жить в тени дома, вам нужен сам дом. Позвольте мне еще раз повторить, что все эти жертвоприношения не приходилось бы повторять, если бы они были завершенными и достаточными. Например, когда человек говорит, что он был исцелен от болезни, но в то же самое время продолжает каждый час принимать лекарства, это значит, что он вовсе не был исцелен. А когда человек каждый год продолжает приносить жертвоприношения, это значит, что этот человек еще не исцелился от греха. Именно Христос совершил жертвоприношение один единственный раз, один раз и за всех. А во всех израильских жертвоприношениях, повторяемых год за годом, содержалось лишь напоминание о грехе. Иудеи были вынуждены совершать день очищения каждый год. И что это означало? Ответа не было до тех пор, пока не произошли голгофские события, и пока Иисус не воскликнул «Тетелестаи», то есть «свершилось». Друзья мои, именно тогда все это было завершено. А на следующий год уже не нужно было совершать день очищения. Более того, далее в этом послании автор недвусмысленно покажет нам, что сегодня, совершая жертвоприношение, люди фактически попирают кровь Иисуса Христа. Давайте теперь прочтем стихи с 5 по 10, где мы встречаем один замечательный отрывок. «Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал, «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил. «Вот иду исполнить волю твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Друзья мои, здесь я хотел бы ненадолго отвлечься от текста послания к евреям и посмотреть другой отрывок Священного Писания, который поможет нам сделать наше изучение послания к евреям более емким и осмысленным. Я предлагаю возвратиться к Ветхому Завету и обратиться к книге «Исход». Из 19 главы этой книги мы узнаем о подготовке к учреждению закона Моисея. Затем в 20 главе Израиль получает 10 заповедей, после чего Бог простирает к ним свою милость, вводя систему жертвоприношения, которые могли помочь при нарушении этих заповедей. И это сразу же показывает нам, что жертвенник являлся неизбежным и необходимым спутником закона. Но затем, в 21 главе книги «Исход» мы встречаем нечто, что, кажется, совершенно не соответствует контексту соседних глав, хотя и представляет собой одно из красивейших установлений Ветхого Завета. Мы находим это установление в начале 21 главы книги «Исход». Итак, закон был дан, и теперь Бог говорит Моисею. «И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром». Дело в том, что израильтяне не имели права держать у себя человека в качестве раба более 6 лет. «Если он пришел один, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет, люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю, то пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к двери, или косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно». В то время, если бы вы увидели человека с проткнутым ухом, вы сразу поняли бы, что он получил жену и навсегда заплатил за эту жену своей собственной свободой. Это было суровое и в то же самое время весьма замечательное установление закона Моисея. Но в чем состоял его смысл? Что ж, давайте попытаемся определить этот смысл. В 39-м псалме, в 7 и 8 стихах мы читаем следующие слова. «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши». А буквально написано «проткнул мне ухо шилом». «Всесожжение и жертвы за грех ты не потребовал». Тогда я сказал: «Вот иду, в свитке книжном написано о мне». Здесь, в 10 главе послания к евреям, цитируются именно эти строки. Однако используются они в отношении Господа Иисуса Христа. Здесь мы встречаем один из наиболее красивых образов в Священном Писании. Господь Иисус пришел на эту землю, вырос среди людей и в возрасте 33 лет начал свое земное служение. Когда Он подошел к завершению своего служения, Он мог сказать знавшим Его людям: «Кто из вас обличит меня в неправде?» И никто из знавших его людей не сумел ничего ответить на это. Господь был свят, не причастен злу, не порочен и отделен от грешников. Он мог уйти из этого мира в любой день, в который только захотел бы, и возвратиться на небеса. Он мог оставить этот греховный мир, оставив нас с вами в рабстве греха. Но Он любил нас. Ибо Бог так возлюбил этот мир, что отдал Своего Единородного Сына. Но вместо того, чтобы проткнуть Господу ухо шилом, Бог дал Ему тело. Для чего Ему было необходимо тело? Для того, чтобы принять смерть, для того, чтобы умереть на кресте. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, говорит здесь автор. И мы можем опять возвратиться к тому закону, о котором рассказывается в книге «Исход». Если хозяин давал своему рабу жену, и раб любил свою жену, он мог изъявить желание остаться в рабстве вместе с ней. Подобным же образом Господь Иисус Христос получил церковь в качестве своей невесты. Господь любит нас, Он заплатил за нас весьма высокую цену. Но самое интересное в том, что сам он не остался в рабстве. Он возвратился и воссел одесную величие на небесах. Однажды он заберет и нас из этого рабства греха, чтобы мы смогли пребывать с ним на небесах. Только он один был способен на это, и как удивительно сознавать этот факт. Эту замечательную картину рисует нам здесь Священное Писание, и в нашей следующей передаче мы продолжим обсуждение данной темы. А сегодня нам настало время прощаться. Всего вам доброго, дорогие друзья, до новых встреч!
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.